Келли приходилось иногда бывать на официальных торжествах в Ангкор-парке. На них она встречалась с главными волшебниками незримого университета, основного учебного заведения плоского мира, в котором преподавалась магия. Некоторые из волшебников были высокими, большинство из них были жирными. И почти все они богато одевались, или, по крайней мере, считали, что одеваются богато. В волшебстве, так же, как и в других более светских искусствах, существует мода. И тенденция выглядеть подобно престарелому члену городской управы была лишь временной. У предыдущих поколений волшебников в моде были то интересная бледность, то друидоподобная замызганность, то таинственная мрачность. Но в привычном для Келли представлении волшебник представлял собой нечто вроде маленькой горы с меховой оторочкой и хриплым, с астматическим присвистом голосом. И Квиркс Огниус не вполне вписывался в рамки этого представления. Он был молод, и с этим ничего нельзя было поделать. Даже волшебникам приходится начинать свою карьеру молодыми. Он не носил бороды, и единственным, что как-то спасало положение, была его изрядно засаленная мантия с потрепанными краями.
«Не угодно ли выпить? Или, возможно, ты хочешь чего-то еще?»
— вежливо осведомился он, незаметным пинком отправляя под стол засаленный жилет. Келли осмотрелась в поисках места, куда можно было бы присесть и которое не было бы занято грязной одеждой или использованной посудой. Не дойдя такового, она покачала головой. От внимания Квиркса не ускользнуло выражение ее лица.
«Боюсь, здесь не прибрано», — торопливо добавил он,
локтем спихивая на пол остатки чесночной колбасы.
«Миссис Варлиус обычно приходит дважды в неделю и наводит порядок. Но сейчас она отправилась навестить сестру, у которой случился очередной задвиг. Ты уверена, что ничего не хочешь?» «Это не составит абсолютно никаких хлопот. Я только вчера видел неиспользованную чашку».
«У меня проблема, господин Квиркс», — произнесла Келли.
Секундочку, потянувшись к крючку над камином, он снял остроконечную шляпу.
«Та
явно видала лучшие дни, хотя, судя по ее виду, те дни были несущественно лучше». Надев ее, он произнес. «Так, теперь можно начинать. Выкладывай свою проблему».
«А что такого важного в этой шляпе?»
«О, ее наличие очень важно. Для волшебства необходимо иметь совершенно определенную шляпу. И не всякое подойдет. Мы, волшебники, знаем толк в таких вещах».
«Как угодно. Послушай, а ты меня видишь?»
Он воззрился на нее. «Да. Да, я со всей определенностью утверждаю, что вижу тебя».
«И слышишь? Ты ведь слышишь меня, не правда ли?»
«Твой голос звучит громко и отчетливо, да. Каждый слог вклеивается точно на свое место. Никаких проблем».
«В таком случае ты крайне удивишься, узнав, что больше в этом городе меня не видит и не слышит никто».
«Кроме меня?»
— Келли фыркнула. «И твоего дверного молотка».
Квиркс выволок на середину комнаты кресло и уселся в него.
Немножко поерзал. По его лицу скользнула тень задумчивого удивления. Встав, он отцепил от сиденья плоскую красноватую массу, которая некогда могла быть половинкой пиццы. Примечание. Первая в плоском мире пицца была сотворена руками кладческого мистика Ронрона Шуватхи, или пророка Джо, который утверждал, что получил рецепт во сне от самого создателя плоского мира. При этом создатель добавил, что именно таким он с самого начала хотел видеть свое творение. Паломники, пересекшие пустыню и видевшие оригинал, который, как говорят, таинственным образом сохраняется в запретном городе Ии, утверждают. То, что создатель имел в виду, представляет собой довольно невзрачный экземпляр пиццы с сыром, красным перцем и несколькими оливками. А всякие изыски вроде гор и морей были добавлены, как это часто бывает, в порыве энтузиазма последней минуты. После шизы вращательных и гибели приблизительно 25 тысяч человек в ходе разразившегося вслед за тем джихада, правоверным было дозволено добавлять к рецепту один маленький листочек лавра.
Он скорбно воззрился на нее. «Веришь ли, я обыскался ее сегодня утром», — воскликнул он. «В ней было все, включая дополнительный перец». Он печально ковырнул бесформенную размазню и внезапно вспомнил о Келли. «Ух, прости», — опомнился он. «Где мои хорошие манеры? Какое мнение у тебя сложится? Вот, угостись анчоусом, пожалуйста».
«Ты вообще слушаешь меня?» — огрызнулась Келли.
«Ощущаешь ли ты себя невидимой? То есть я хочу сказать, воспринимаешь ли ты себя так сама?» — неразборчиво пробормотал Квиркс.
«Разумеется, нет.
Я чувствую себя только сердитой, поэтому я хочу, чтобы ты предсказал мне будущее».
«Ну, я не очень разбираюсь в таких вопросах. По-моему, твой случай чисто медицинский».
«Я могу заплатить».
«Пойми, это незаконно», — сокрушенно ответил Куверкс. «Старый король строго-настрого запретил гадать в Столате. Он не очень любил волшебников».
«Я могу заплатить много».
«Миссис Варлиус предупреждала меня. Она говорила, новая королева будет еще хуже». «Надменная такая», — говорила она. «Не из тех, кто относится со снисхождением к скромным мастерам тонких искусств». Келли улыбнулась. Те из придворных, которые видели эту улыбку раньше, поторопились бы уволочь Куверкса с глаз принцессы долой и спрятать его в каком-нибудь безопасном месте, например, на соседнем континенте. Но ничего не подозревающий Куверкс отковыривал от мантии прилипшие куски грибов.
«Насколько я понимаю, у нее просто случаются приступы скверного настроения», — произнесла Келли. «Но я бы не удивилась, если бы она оставила тебя в городе».
«О, неужели? Ты действительно так думаешь?»
«Послушай», — взяла быка за рога Келли, — «тебе не нужно рассказывать мне мое будущее, расскажи только настоящее. Даже королева не станет возражать против этого. Я побеседую с ней на эту тему, если хочешь», — великодушно добавила она.
«О, так ты знаешь ее», — просиял Куверкс.
«Да, но иногда, мне кажется, не очень хорошо».
Вздохнув, Куверкс принялся рыться в свалке на столе, двигая горы престарелых тарелок и впавших в мумифицированное состояние объедков. В конце концов, он раскопал прилипший к куску сыра толстый кожаный кошелек. «Вот», — с сомнением в голосе произнес он, — «это карты Каро, вобравшие в себя сконцентрированную мудрость древних и все такое. Есть еще травы чинолин, это из пубземелья. Кофейной гуще я не пользуюсь».
«Пожалуй, я выберу чинолин».
«Тогда, пожалуйста, подбрось в воздух эти корешки тысячелистника». Она подбросила. Оба уставились на расклад, или точнее раскид. «Хм», — через некоторое время глубокомысленно провозгласил Куверкс. «Так, один на камине, один в кружке из-под какао, один на улице, стыдно за окно, один на столе и один, нет, два, за кухонным столом. Надеюсь, миссис Сварлиус сумеет найти остальные».
«Ты не сказал, с какой силой надо подбросить. Может, я брошу еще раз?»
«Нет, вряд ли в этом есть необходимость». Куверкс послюнявил большой палец и принялся листать страницы пожелтевшей книги, которая прежде подпирала ножку стола. «Расклад вроде ясный». «Точно. Вот она. Октограмма 8887. Незаконность. Неискупительный гусь. Здесь есть ссылка. Подожди. Вот оно, нашел!»
«Ну?»
«Не впадая в вертикальность, мудро выступает кошенильный император во время чая. Вечером безмолвствует моллюск в цвете миндаля».
«Да», — уважительно произнесла Келли. «И что это означает?»
«Если ты не моллюск, то, наверное, ничего особенного», — успокоил Куверкс. «По-моему, в переводе текст что-то утратил».
«Ты уверен, что знаешь, как это делается?»
«Давай попробуем карты», — поторопился уклониться от нежелательных подробностей Куверкс, тасуя колоду. «Выбери карту. Любую».
«Это смерть», — назвала Келли.
«Ах, да». «Разумеется, карта под названием «Смерть» не всегда обозначает настоящую смерть», — быстро произнес Куверкс.
«То есть она не обозначает смерть в обстоятельствах, когда объект гадания перевозбужден, а ты чувствуешь себя слишком неловко, чтобы сказать правду, м?»
«Послушай, выбери еще одну карту».
«Это тоже смерть», — сообщила Келли.
«Ты что, положила на место первую?»
«Нет. Взять еще одну?»
«Почему бы и нет?»
«Ах, какое удивительное совпадение!»
«Что такое? Смерть номер три?»
«Точно! Это что, специальная колода для фокусов?»
Келли старалась говорить сдержанно, но даже она сама расслышала легкий истерический звон, прозвучавший в ее голосе. Куверкс посмотрел на нее, нахмурился, тщательно сложил карты обратно в колоду, вновь перетасовал их и разложил на столе. В колоде была только одна смерть. «О, дорогая!» — промолвил он. «Похоже, тут пахнет чем-то серьезным. Ты позволишь взглянуть на твою ладонь?» Он погрузился в изучение ладони. Спустя некоторое время он направился к кухонному столу, извлек из ящика монокль, каким пользуются ювелиры, краем рукава стер с линзы овсянку и провел еще несколько минут в мельчайших деталях, изучая руку принцессы. Наконец он откинулся на спинку стула, вынул из глаза монокль и воззрился на девушку. «Ты мертва», — сказал он. Келли ждала. Она просто не могла придумать подходящего ответа. В фразе «Нет, я жива» недостает известного стиля, в то время как «Ты это серьезно?» кажется слишком легкомысленным. «Я говорил тебе, что здесь пахнет чем-то серьезным?»
«По-моему, да»,
— совершенно ровным тоном, взвешивая каждое слово, промолвила Келли. «Я был прав».
«Ох...»
«Исход может быть фатальным».
«Неужели есть что-то фатальнее собственной смерти?»
«Я имею в виду не тебя».
«Ох...»
«Понимаешь, похоже, нарушилось что-то фундаментальное. Ты мертва во всех смыслах, кроме... фактического. Карты думают, что ты умерла. Твоя линия жизни думает, что ты умерла. Все и вся думают, что ты мертва».
«Я так не думаю», — не вполне уверенно возразила Келли.
«Боюсь, твое мнение в расчет не принимается».
«Но люди могут видеть и слышать меня».
«Боюсь, первое, что узнаешь, поступая в незримый университет, это то, что люди не слишком обращают внимание на подобного рода мелочи. Для них важнее то, что говорит их собственное сознание».
«Ты хочешь сказать, люди не видят меня потому, что их сознание советует им не делать этого?»
«Боюсь, что да. Это называется предопределение или нечто в том же духе». Квиркс удрученно взглянул на нее. «Я волшебник. Мы знаем толк в таких вещах». «И если быть до конца точным, то это не первое, что узнаешь при поступлении», — добавил он. «Я хочу сказать, сначала узнаешь, где расположены уборные и все такое. Но после технической части это первое приобретаемое тобой знание».
«Но ведь ты видишь меня».
«А, это... да, волшебников специально обучают видеть то, что есть, и не видеть того, чего нет. Выполняешь специальное упражнение...» Келли забарабанила пальцами по столу. Или, по крайней мере, предприняла попытку. Это оказалось нелегко. Она уставилась вниз, охваченная ужасом без имени и формы. Квиркс рванулся вперед и вытер стол рукавом. «Простите», — пробормотал он. «Вчера на ужин у меня были бутерброды с патокой».
«И что мне теперь делать?»
«Ничего».
«Ничего?»
«Ну, ты, безусловно, можешь стать весьма преуспевающей взломщицей». «Прости, это был дурной тон с моей стороны».
«Я так и подумала».
Квиркс неловко похлопал ее по руке, но Келли была слишком захвачена своими мыслями, чтобы заметить эту вопиющую фривольность. «Понимаешь, все уже решено и подписано, история вся расписана от начала и до конца. Каковы факты в действительности, никого не волнует. История, знай себе, катит прямо по ним. Ты ничего не можешь изменить, поскольку изменения уже являются ее частью. Ты умерла, это судьба. Тебе придется просто принять это». Он улыбнулся извиняющейся улыбкой. «Если ты взглянешь на это объективно, то увидишь, что тебе повезло гораздо больше, чем большинству мертвых людей», — сказал он. «Ты жива и можешь вдосталь насладиться своим необычным состоянием».
«С какой стати мне принимать это? Не я во всем виновата».
«Ты не понимаешь. История движется вперед. Ты больше не можешь принимать в ней участие. Для тебя больше нет в ней места. Лучше предоставить всему идти, как идет». Он опять похлопал ее по руке. Она взглянула на него. Он убрал руку.
«Так что же в таком случае мне предлагается делать?» — поинтересовалась она. «Не есть, потому что пища не предназначена быть съеденной мною? Или идти и жить в каком-нибудь склепе?»
«Задача не из легких, не правда ли?» — согласился Квиркс. «Боюсь, такова твоя судьба. Если мир тебя не ощущает, значит, ты не существуешь. Я волшебник, мы знаем...»
«Не говори этого!»
Келли встала. 5 поколений назад один из ее предков, предводитель банды бродячих головорезов, устроил привал в нескольких милях от холма Столад. Тогда он смотрел на спящий город с характерно решительным выражением на лице, которое расшифровывалось так.
«Это я сделаю! То, что ты родился в седле, вовсе не означает, что ты должен там же и сдохнуть!»
Как ни странно, многие из его характерных черт передались, по прихоти наследственности, его праправнучке. Примечание. Хотя в их список не входили свисающие усы и круглая меховая шапка с шишаком. Конец примечания. И именно им следовало приписать ее довольно специфический тип привлекательности.
Никогда эти черты не проявлялись так ярко, как в данную минуту. Даже на кувыркса ее лицо произвело впечатление. Когда дело доходило до решимости, ее челюстями можно было колоть орехи. Тем же голосом, каким ее предок обращался перед боем к своим изнуренным, истекающим потом последователям, примечание. Эта речь впоследствии передавалась из поколения в поколение, как эпическая поэма, корабль которой пустил в плавание его сын. Последний родился уже не в седле и умел есть с помощью ножа и вилки. Поэма открывается следующими строками. «Смотрите, как дремлют злодеи на ворованном злате. Их сердце растлено, донесутся стрелы нашего гнева, как степной пожар во время сухого года. Да вонзаются гордые наши мечи, подобно быку пятилетнему, что страдает от тяжкой боли зубной». И так далее, в том же духе в течение 3 часов. Реальность, которая, как правило, не может позволить себе такую роскошь, как сколачивание плодов поэтического вдохновения, доносит до нас эту речь в следующем, кратком, но законченном по своей выразительности варианте.
«Братцы, по большей части они все еще дрыхнут, так что мы просвистим сквозь них, как плод дерева сквозь кишечник древней старушенции, и покончим с этим делом на месте, окей?»
Конец примечания. Она произнесла: «Нет, нет, с этим я соглашаться не намерена. Я не собираюсь медленно растворяться, пока не превращусь в какой-то призрак. И ты поможешь мне, волшебник!» Подсознание Кувыркса распознало этот тон. В нем звучали струны, которые заставляли даже жуков-древоточицев становиться по стойке смирно. Это было не высказывание мнения, но констатация факта. Все будет именно так и не иначе.
«Я, мадам!» — пролепетал он дрожащим голосом. «Но право же, я просто не знаю, в чем может заключаться моя возможная...»
Его сдернуло с кресла и выволокло на улицу. Полы его плаща развивались, как крылья. Келли решительно, выпятив подбородок, шагала по направлению к дворцу, таща за собой Кувыркса, точно упирающегося щенка на веревочке. Именно с таким видом мамаши в прежние времена устремлялись в местную школу, когда их малыш являлся домой с подбитым глазом. Это было неостановимо. Это было как ход самого времени.
«Что ты намерена делать?»
Стуча зубами, спросил Кувыркс, к ужасу своему сознавая, что воспротивиться он все равно не сможет.
«Это твой звездный час, волшебник!»
«А-а-а, хорошо!» — слабо откликнулся он.
«Ты только что был назначен на должность королевского узнавателя!»
«Ох! И что это влечет за собой?»
«Будешь напоминать всем, что я жива. За это тебя 3 раза в день будут плотно кормить и стирать твое белье. Ну-ка, пошевеливайся!»
«Королевского, говоришь?»
«Ты же волшебник. Думаю, кое о чем ты мог бы догадаться с первого взгляда», —
отрезала принцесса.